Трупоеды уже пируют.
Снимите тела, — отдал воинам приказ Фер. Пограничники принялись перерезать веревки у повешенных и снимать со стены семерых мертвецов.
«Мне не нравится, как здесь пахнет», — простонал Кликли.
«Мне тоже, Кликли.
У всех голов отрезаны уши», — сказал Угорь, бесстрастно рассматривая мертвецов.
«Грунские ухорезы», — сознанием ответил нам один из воинов. «Это их работа».
«Ухорезы?» — скинул бровь Халас.
«Каратели. Любят пошастать по нашей земле и пособирать уши».
«Ясно». «Фер, скажите, мог кто-нибудь остаться в живых?» — обратился к командиру воинов Алистан Маркаус.
«Из жителей? Сомневаюсь», — мрачно сказал пограничник, наблюдая, как воины бережно укладывают снятых со стены мертвых.
«Хасал, как давно все случилось?»
«Вчерашний вечер, командир. Пепелище едва дымится, кровь свернулась.
Нам надо как можно скорее попасть в кукушку. Мы еще успеем догнать первых и отомстить».
«Надо проверить остальную деревню. Орки могли остаться», — покачала головой Миралиса.
«Зачем, трэш Миралиса? Что им здесь делать?»
«Кто поймет первых, Фер? Дальше улица разветвляется. По какой, вы думаете, повести отряд?»
«Одноглазый, ты ведь отсюда?» — обратился Фер к воину с черной повязкой на левом глазу.
«Да». Лицо у парня было зеленее весенней листвы.
«Тетка, сестренки, все!»
«Соберись, воин. Не время раскисать. Куда ведут эти две улицы?»
«Они друг напротив друга, командир. Идут до конца деревни. Там дальше богаче жили, дома получше, да и сады начинаются».
«Я думаю, разделить отряд поровну, милорд Алистан. Надо обследовать обе улицы, вдруг кто и выжил из жителей.
Дробить силы — это неразумно. И все же я считаю, что так лучше.
Поступайте, как считаете нужным. Вы здесь командир.
Хрюч, Рот, со своими десятками по левой улице. Орел, Факел, вы со мной.
Хорошо, командир.
Эл, Медок, Халас, Угорь, Гаррет, Кликли, езжайте с Хрючем», — отдал приказ Алистан Маркаус. «Леди Миралиса, Грасса, Сурок, Делер, Фонарщик и я будем следовать за отрядом Фера».
«Стоит ли нас разделять, милорд?» — недовольно спросил Делер, пробуя большим пальцем остроту лезвия секиры.
«Нельзя ослаблять один из отрядов. Мы им можем пригодиться».
«Двинулись», — скомандовал Фер. «Рот, встречаемся в конце деревни».
«Да, командир».
«Если что, трубите врага», — сказал напоследок рыцарь, посылая коня вперед.
«Береги бороду, борода», — прогудел Делер Халасу.
«О себе беспокойся», — беззлобно ответил гном, поудобнее перехватывая боевую мотыгу.
Мы выехали на улицу, следуя за двумя десятками хмурых и настороженных воинов Фера.
«Мразь, тварь!» — обратился десятник к двум братьям-близнецам. «Впереди отряда, в 30 шагах, так, чтобы я ваши задницы видел. Глядите в оба, если что, сразу назад».
Два воина послали лошадей вперед, высматривая врага. Эл тоже подстегнул лошадь и поехал рядом с десятником, держа стрелу на тетиве лука.
«По мне так все это глупость», — пробурчал Халас. «Неужто орки будут дожидаться, пока мы придем и пощекочем им животы?»
«Первые могут устроить любую пакость, мастер-гном», — сказал один из воинов. «А уж грунские ухорезы в первую очередь».
«Гаррет, Кликли, держитесь за мной, коли что, я их встречу», — сказал Халас.
«Защитничек ты наш!» — хихикнул Кликли, но, следуя совету гнома, придержал перышко.
Два разведчика медленно продвигались впереди нас, но улица оставалась тиха и спокойна. Аккуратненькие домики с ярко окрашенными ставнями и дверьми сейчас выглядели зловещими и таящими в себе угрозу. Улица расширилась, дома и заборы, выкрашенные желтой и голубой краской, стали больше. Ворота дома, в саду которого росли медвяные подсолнухи, были снесены и лежали на земле. Здесь кто-то очень хорошо поработал топором. На крыльце лежал человеческий труп, утыканный стрелами. Как и у всех мертвецов в деревне, у этого тоже не было головы. Я отвернулся. Хватит с меня покойников на сегодня. Дома по левую руку кончились, потянулись сады. Густые кусты вдоль дороги сочились угрозой. Там могла спрятаться целая орочья армия, да и на ветвях яблонь, густо поросших зеленой листвой, вполне способны затаиться лучники. Воины внимательно посматривали на заросли, но они оставались недвижимы. Лишь однажды с ветки вспорхнула испуганная трясогузка и, крича, скрылась за деревьями. Мы подъезжали к концу перекрестка. Три дома справа, небольшое поле, а дальше еловый лес. По левую руку потянулось капустное поле, и Кликли заметил, что неплохо бы было слямзить пару качанчиков на ужин. Крестьянам они теперь все равно уже не понадобятся. Гоблин неуклюже намекал на то, что умыкнуть капусту должен я, но после того, что я увидел на площади, аппетит у меня был отбит напрочь, о чем я не преминул сообщить шуту. Беда пришла, когда ее никто не ждал. Одновременно рухнули огромные ворота двух последних домов, и сквозь поднятую от удара падения пыль полетели стрелы. Крики боли, шелест выхватываемого оружия, ржание лошадей. «Орки! Первые! К оружию! Труби!» Запел и тут же умолк боевой рог. Воин, получив стрелу в горло, выронил его и упал под копыта лошади. Пропел еще один рог. Откуда-то из-за домов слышался звон оружия. Помощи нам ждать не приходилось. Второй отряд тоже угодил в ловушку. «Влямзились!» — прокричал Шут, смотря на меня безумными и расширенными от ужаса глазами. Дальнейшее я помню слишком плохо и одновременно слишком хорошо. Я был собой, я видел себя со стороны, и одновременно я мог разглядеть, что творится вокруг меня. Весь бой навсегда врезался мне в память. Он прошел как в кошмаре, как в застывшем на морозе сне, который порубили топором на отдельные ледяные глыбы. Еще раз щелкнули луки, и орки, обнажив ятаганы, бросились на нас. Бросились молча, и это, наверное, было самым страшным из всего, что происходило со мной за сегодняшний день. Как говорят, у страха глаза велики. В эти секунды мне показалось, что врагов много, очень много, намного больше, чем нас. Мы находились в самом конце отряда, и поэтому первый и самый страшный удар приняли на себя воины пограничного королевства. И.Л. Я заметил, как стрела застряла в прорези его шлема, как эльф отклоняется назад, заваливаясь на спину. Защелкали немногочисленные арбалеты воинов, несколько орков упали, остальные все так же молча неслись на нас. Пограничники встретили первых сталью, отражая атаку мечами и копьями. Гвал стоял неописуемый. Ругательства и крики, звон стали, хрипы. Орков нисколько не смущало, что их противники на лошадях. На меня бросился один из них. Я выстрелил, промазал, выстрелил второй раз. Ледяной болт попал первому в щит, со звоном высвободил магию, превращая врага в ледяную статую. «Медок, закрой меня!» — проорал я, стараясь перекричать шум битвы. Арбалет следовало перезарядить как можно скорее. Орки все еще были заняты теми, кто находился впереди. Они не очень рассчитали атаку, и мы, находящиеся в конце колонны, получили два десятка драгоценных секунд, чтобы ответить первым дождем смерти. Наверное, ни разу в жизни я не заряжал арбалет с такой скоростью. Болты в ложе, рычаг на себя, прицелиться, задержать дыхание, нажать на один спусковой крючок, затем на другой. Битва с улицы переместилась на капустное поле, и прежде чем орки успели добраться до меня, я уложил четверых. Еще три болта прошли мимо, а два отскочили от доспехов врагов, будто те были заговоренные. Один из противников попытался прорваться ко мне, но его остановил агролом метка. Тяжелый цеп ударил первого в бок и отбросил в сторону. «Бах!» — ударило мне по ушам. Пчелка в испуге встала на дыбы, и я очень неизящно хряснулся о землю. Пришлось откатиться в сторону, чтобы не попасть под копыта собственной лошади. Я вскочил с земли и оказался лицом к лицу со здоровенным орком. Арбалет я уронил во время падения. Доставать нож времени не было. Первый явно намеревался снести мою буйную голову и отрезать уши. Ятаган противно вжикнул. Я втянул голову в пятки, и вражеский клинок прошел выше, лишь всколыхнув волосы. Вокруг кипела битва. Враги наседали. Люди пытались выжить, так что помощи мне ждать было неоткуда. Орк ударил с оттяжкой. Я в ответ рухнул на землю, прокатился по грязюке, вцепился в ближайший качан и швырнул его в голову противника. Первый небрежно отмахнулся от капусты ятаганом, разрубая ее на две равные половинки. Мне вновь пришлось отскочить. Парень был до нельзя проворен. И... бах! Вновь ударило по ушам. Мимо щеки что-то просвистело, и голова орка разлетелась похлеще, чем спелая султанатская дыня, обдав меня на прощание брызгами горячей крови. Я обернулся на шум. Халас стоял на земле, передвинув свой драгоценный мешок на живот. Вокруг гнома рассеивался сизый, вонючий дымок. Изо рта он не выпускал обычную курительную трубку. В каждой руке мой спаситель держал по толстой короткой штуковине, очень похожей на миниатюрную пушку. Такого чуда я еще не видывал.